Добрый день, это действительно программа «Все так». Алексей Венедиктов у микрофона, но автор программы Наталья Ивановна Басовская. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И мы будем с вами сегодня говорить о втором президенте США, Джоне Адамсе, а всего их было два, я имею в виду Адамсов, папа и мальчик. Ну, сегодня у нас мальчик, который
еще
папа.
Еще был двоюродный брат Сэмюэль, я о нем скажу.
Хорошо. Значит, сначала...
Их было много.
Давайте объявление сначала. Вы?
У меня маленькое объявление. По просьбе организаторов фестиваля науки сообщаю, что 14 октября в воскресенье с 13 до 14 в гуманитарном корпусе МГУ на Ленинских горах я читаю лекцию «Шекспировские короли» по мотивам наших передач.
Вот. А я вам могу сказать, что по мотивам нашей передачи сейчас на сайте нашего журнала «Дилетант», «Дилетант.ру» идет ЕГЭ по династии Йорков. Потом будут ланкастеры. Хорошо. Пока идет династия Йорков, вот два дня идет ЕГЭ.
Самая коротенькая в мире.
Да. И я, например, ответил на 9 из 11. У меня на четверочку прошло. Так что заходите.
Просто боюсь провалиться.
Да. Тем не менее, сегодня у нас мы отошли от Йорков. И сегодня у нас Соединенные Штаты Америки, 18 век, начало 19-го. Мы разыгрываем книгу, естественно, издательства «Молодая гвардия» из серии «Повседневная жизнь». Книгу Андрея Каспи «Повседневная жизнь США в эпоху процветания сухого закона». Это вот как раз у нас сейчас своевременно. 10 экземпляров плюс 10 экземпляров, то есть всего будет 10 лотов. Наш журнал «Дилетант», последний номер, сентябрьский, «Наполеон в Кремле». Основная тема этого. Значит, если вы... Ну, вопрос, понятно, будет. Вопрос будет по нашему сегодняшнему герою. Известно, что изображение президента Адамса не было расположено на деньгах, на купюрах, но было. На купюре какого достоинства было расположено изображение, в том числе и президента Адамса, нашего сегодняшнего президента, Джона Адамса.
Джона.
Если вы знаете, на купюре какого достоинства было расположено изображение, в том числе и президента Джона Адамса, просто номинант купюры, плюс 7-985-970-45-45, и первые 10 победителей получат книгу от «Молодой гвардии» и журнал «Дилетант» от нас.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Басовская, Алексей Венедиктов, Джон Адамс. Настрой сегодня, но президент он второй. Наталья Ивановна.
Кто он в истории? Ну, вообще, по счету второй, всего второй президент США, это уже заметно. А если учесть, что до этого он два срока Вашингтона был при нем вице-президентом, что это для него значило, об этом потом, то это еще заметнее. Ну и, наконец, человек, о котором современные исследователи, специалисты пишут, например, мудрый философ и честный государственный деятель. Это автор Фомина «Вопросы истории», 2006 год, биография, научная биография Джона Адамса. Очень мало о ком спустя большие времена говорят честный государственный деятель. Вообще трудное словосочетание. Наконец, побыл президентом, но всего один срок. Большинство президентов Соединенных Штатов проходили на второй срок. Он не прошел. Сдал пост своему другу-сопернику Джефферсону. И еще шестым президентом Соединенных Штатов был его старший сын Джон Квинси Адамс. Это просто поразительно. Кто же он такой и каков? Надо сказать, что, размышляя над его биографией, я пришла к выводу, что это очень для нас с вами, для нашего цикла, такого уже протяженного, Алексей Алексеевич, фигура не очень обычная, неброская. В нем нет ничего в его биографии такого поворотного, резкого, бросающегося в глаза, изумляющего, невысочайшего взлета духа. Есть взлеты, но не максимальные.
Владимир Владимирович Путин у нас второй российский президент. Вот можно сравнить.
Сравним. А что, очень любопытно. Есть всегда между государственными деятелями сходства и различия.
Вторыми.
Но надо сказать, что атмосфера американской революции, в которой Адамс пришел к своему президентству, и ситуация в России нынешней мало сходны друг с другом, как мало сходны друг с другом наши континенты. Ну что же, какова его жизнь была? Он родился в 1735 году. И умер в 1826-м, последние 25 лет своей жизни он никак уже не участвовал в политической деятельности. То есть была сравнительно короткая, но заметная политическая биография. Очень важно, что корни его семьи происходили из пуританской Англии XVII века. Прадед Генри получил от английской короны, еще от короля, от Карла I Стюарта, до начала революции английской, от того короля, которому отрубят голову, получил 40 акров земли в колонии Массачусетс.
Да.
И отправился на северо-востоке Америки, район Бостона, в 1636-м получил, в 1638-м, за два года до начала английской революции отправился, из Деваншира туда. Это отдельные люди. Это специальные люди. Зная, на какие были средства передвижения, он плывет туда, прапрадед, с женой, 8 сыновьями и 1 дочерью. Это уже какая-то...
Но они не пуритане тогда. Король же Карл I не жаловал пуритан.
Так как потому и уплывали.
А,
вот кто-то
нет, как-то
получил за какую-нибудь службу, но оставаться.
Да.
То есть они запрещены не были.
Угу.
Но им революция пойдет все-таки под лозунгом укрепления этой веры. И это отдельные специальные люди. Это какая-то очень крепкая порода. Она сохранится в Джоне Адамсе. Они в городке Брейнтри, где родился Джон Адамс, в маленьком городке, осели только потомки младшего сына этого прапрадеда.
То есть Адамсов много.
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 И Адамсов крупных политических деятелей, по крайней мере, 3. Отец Джона Адамса, диакон Джон, тоже Джон, фермер, кожевник, диакон, член городского совета и так далее. Заметный горожанин в маленьком американском городке.
Вот английском, это колония,
да,
еще.
Это Новая Англия.
Это Новая Англия.
Они,
да,
называются Новая Англия.
Да, да, да.
Но они не свободны, они бьются с аборигенами, они бьются с нажимом Англии. То есть это отдельные люди.
Колонисты,
это действительно,
да,
крепкая порода. Не все прекрасно в их деятельности. Например, их взаимодействие с аборигенами Америки, мы понимаем, они тоже непросты. Хотя главную роль играли там английские войска, а не сами колонисты. А мать Сьюзен Бойлстон, ее дед, хирург из Лондона, это, можно сказать, из интеллектуалов, из образованных.
Это истеблишмент вообще. Да. Хирурги, лондонские хирурги.
И с гордостью сообщают в источниках, что она грамотная. То есть речь идет не о высоком интеллектуальном уровне, но по сравнению с основной массой крестьян-фермеров, они все-таки выделялись. Символом высокого положения этой семьи в городке Брейнтри было то, что их скамья в церкви стояла сразу налево от кафедры проповедника. Замечательно, я помню, в Томми Сойере это описано, что в маленьком американском городке расположение горожан в церкви – это какая-то картинка социальной жизни. Марк Твен на это не нажимает, но если взрослым перечитать, то ты прекрасно видишь, это квинтэссенция их бытия. И вот их скамья стояла на очень почетном месте. Воспитание – протестантский принцип – трудиться и молиться. Но Джон этим не ограничился. Вот его отец жил по этому принципу. Трудиться и молиться. Джон обожал отца.
И в основном все-таки была работа, скажем, такая физическая.
Физический,
да?
Фермер, кожевник, фермер. Да, простые американские люди, рождающиеся американской нацией, еще не родившиеся. Джон обожал отца. И в своем огромном наследии, которое он оставил, мемуары, письма, он называл его так: «честнейший из всех, кого я встречал на этой земле». Ну, не все имеют счастье так сказать о своем отце. Так что в этом смысле он был счастлив. Да и вообще, его личная судьба никак не может быть названа несчастливой. Образование ему было написано на роду. Уже складывалась среди американских колонистов традиция. Старший сын значит, колледж. Все усилия семьи финансовые собирают на то, чтобы его отправить учиться. А братья Питер и Элью уже обречены на то, чтобы остаться на ферме и работать. Работники нужны. Они не из тех, кто может нанимать много-много каких-то эксплуатируемых трудящихся. Он учился в грамматических школах, две частные латинские школы, давала очень хорошую языковую подготовку. И за, в 6 лет начал читать, читал с наслаждением. В общем, был бы он старшим сыном, не был бы, наверное, он рвался бы к образованию. Была тяга к этому. В 1755-м окончил колледж в Гарварде, ну, в общем, Гарвардский университет. Он был образован в 1636 году, когда колонисты и спрашивали разрешения английской короны открыть этот колледж, первый на этом континенте. Там страшно удивились в Англии. Зачем
вам? Этим, да?
Да, вы земледельцы, вы фермеры, пахота ваш удел. Но открыли. Что вот любопытно, жестокость и строгость абсолютистского режима, она бывает то крайней, то какой-то очень непоследовательной. Все-таки открыли. Вообще вот это место северо-восток американского континента, тогдашняя Новая Англия, будущий Массачусетс, это место, где концентрировалась ранняя интеллектуальная жизнь. С 1704 года, то есть за 31 год до рождения Адамса, там выходила газета, а в 1780-м там открылась первая американская академия. То есть это было место такое продвинутое в умственном смысле слова, ну и неудивительно, одновременно колыбель революции. Как-то эти вещи...
Иногда совпадают.
Иногда совпадают. А Джон не стал, по обыкновению, окончив колледж пресвитером, хотя ожидали. И отец принял бы это как очень правильное. В одну из реформатских церквей он мог пойти пресвитером. Но век просвещения, его любовь, страсть к античным авторам и к просветителям, особенно английских авторов он любил. Он зачитывался Мильтоном, но одновременно Вергилием Плутархом и Вольтером. Вот этот век...
Какой-то странный фермерский сынок вообще, да, несмотря на Гарвард.
Вот так получалось. А что, чего стоит его современник старший, хотя, но современник Франклин? Вообще самородок. Вообще ниоткуда. Самообразование. И век просвещения призвал его служить не Богу, не церкви, а... Разум.
Ну, людям.
Разум.
Потому что он становится юристом.
И праву. Вот вы совершенно правильно напомнили. На экзамене в Гарварде по латыни он сказал фразу, которая запомнилась, которую воспроизвели, или он сам воспроизвел, я за это не ручаюсь, «Свобода без законов невозможна». Это можно счесть девизом его жизни. Он, в общем-то, пытался так жить, так руководить, так... быть таким президентом.
И при этом они в монархии. То есть это же колония
пока
монархической,
это монархия.
Британии.
Пока это монархия. Он начинает скромно и просто, в церковь не идет, но с малого учитель, четыре года он учительствует, 1755-59 в грамматической школе Ворчестера. Начал в 1755 вести дневник и на всю жизнь. Он вел дневник до последней возможности.
А у нас не опубликовано? Нет,
на английском.
На английском, на русском нет.
Нет, это много томов, это громадный переводческий труд. Только фрагменты можно найти. Любопытно, там много мыслей философских, политических, чисто человеческих.
С 19 лет до 80 вести дневник – это круто. С 19 до 85.
Искренний разговор с собой. Это был какой-то странно человек не аристократического происхождения, но тяготевший к интеллектуальному, духовному, чему-то необычному. Вот сейчас выпали эти слова, но их приведу близко к тексту. «Почему я не родился гением?» – пишет он там. «Для того, чтобы создать новые учения, новую теорию». И опять оценка. «Я не гений, но я живу в этом мире». Он поверяет... Да вот она, эта фраза. Поверяет дневнику самое заветное. «Почему я не наделен гением, чтобы дать начало новым идеям, учению?» Близко к тексту, я процитировала. И его дальнейшая судьба, попытка, но зная, что я не гений, но оставить что-то очень важное людям. И я бы сказала так, ему в каком-то смысле то ли повезло, то ли не повезло. он все время оказывается в тени более пламенных и ярких политиков Вашингтона, Франклина, Джефферсона. Они пламенные, а он последовательный, строгий юрист, правовед и любитель справедливости, которую, пожалуй, в чистом виде на свете еще никто не встречал.
Ну и с женой ему так вот встанешь тут пламенным.
Безумно повезло, я считаю.
Да, но пламенным при такой жене не станешь.
Субъективная мужская точка зрения.
Ну как, она его задавила просто.
Наверное, потому что Абигайль сказала одно из ее высказываний. Она была поборницей женской эмансипации. Да, что вот, для того времени вот, очень естественно. Она сказала, мужчина по самой своей природе не может не быть тираном.
Да, а с тиранией надо бороться.
Но у нее было очень мало возможностей. Да. Он очень мало бывал дома.
Это правда.
Всю активную часть своей жизни он провел во Франции, в Англии, в Голландии, не часто подвергаясь вот ее воздействию. Но их и переписка, и их последние годы – это дружелюбие, и это взаимное уважение. Итак, он попробовал увлечься сельским хозяйством. Умер его отец в 1761. И Джон Адамс, честно, уважая отца, он все старался делать честно. Вот у него будет эпизод, когда он узнает, что Талейран требует большую взятку, он окаменеет. Он не понимает, что это такое. Попробовал, как наследник отца, увлечься сельским хозяйством.
Ну, старший сын.
Старался. Не получается. Ему этого мало. А тут само время назревающей революции втягивает этого мыслящего прогрессивного адвоката в поток событий. В том же 1761, когда умер его отец, новый король Англии Георг III, человек, судя по всему, весьма недальновидный и очень способствовавший американской революции в форме борьбы, первой революции за независимость, своей негибкой политикой. И вот он, ну, кончил-то он плохо. Он был отстранен от власти в связи с очевидным умопомешательством еще при жизни. Но в это время он еще не объявлен умопомешанным. Тем не менее, издает знаменитые акты о содействии. Так они назывались. В первый же год своего правления. Звучит так красиво, содействие. А на самом деле, это цикл экономических мер, которые удушают крепнущую, активную, развивающуюся американскую промышленность и торговлю.
Ну, конкуренты же возникли.
Ну, малый бизнес.
Да.
Ну, на Земле не так много новостей, как кажется. Они трансформируются и меняется форма. Суть вот удушают то, что так хорошо развивается. То, что дает большие экономические перспективы. И начинается борьба против этих мер. Легальная пока. И в легальной Адамс всегда впереди. Джон Адамс составил, включается в борьбу против этого, назывался гербовый сбор, пошлины, которые удушают американскую торговлю, он составил протест юридический в 1765 году против закона о гербовом сборе. Все законно, легально, письменный протест.
Английские юристы.
Повторы.
Хоть и в колониях. Да, хоть и в колониях.
Его часто обвиняли в том, что в душе он сочувствует английскому законодательству. Отчасти так
это
и
правда.
Было. Отчасти так и было. Повторы этого документа вдруг разлетаются по всей Новой Англии. И он, его известность выходит за пределы ну, своего маленького городка, безусловно, и даже вот по всей Новой Англии, там и по Америке. Как он ухитрился в этой обстановке 25 октября 1764 года жениться, я удивляюсь.
Между делом.
Да, он совершенно вовлечен во все эти события. Он все время ездит из своего родного маленького городочка в Бостон, из Бостона.
Да.
Еще... И тут где-то, встречаясь до этого некоторое время с Абигайль, дочерью пастора Смита, 19-летний, сумел жениться на ней. Ей 19, ему 28. Она женщина-мыслитель. Она женщина, склонная к умственным занятиям и борьбе за свободу, эмансипацию в духе времени. И вместе с тем она и мать, и жена. Она родила 5 детей. Не зря довольно рано оказалось подорванным ее здоровье. Она родила 5 детей, 4 из них остались живы. И уважение друг к другу они сумели сохранить на всю жизнь. Жениться-то он женился, но революция не считается ни с чем. вал революционных событий нарастает. И 5 марта 1770 года происходит знаменитое событие, которое высветило личность Адамса, по-моему, ярче всего. Оно вошло под названием, явно метафорическим, преувеличенным, «Бостонская бойня». В наше время события...
Иногда резня.
Или резня, да, это как переводят. Да. В наше время, когда гибнут люди, увы, сотнями и тысячами, эти пятеро погибших в результате этих событий в Бостоне, кажется, ну что уж тут такого? А в общем-то, вот с этого и высвечивается Джон Адамс как независимая и удивительная по-своему фигура. Что произошло? Что это за событие? В двух словах, это очень интересно. Горожан Бостона раздражали звуки оркестра при смене караула в английском гарнизоне.
Это простенько.
Вот так. Ну, на самом деле назревало большое, но часто большое и глубокое явление, назревала война за независимость, выражается вроде бы в пустяке. И 5 марта горожане напали на двух солдат и избили их за то, что их это так раздражает. В часового у здания таможни они начали бросать все подряд, в том числе куски льда, и английский капитан Престон с прибывшим отрядом стал защищать часового и своих солдат. Когда одного из солдат сбили с ног, он выстрелил мушкета. Началась пальба, и погибли 3 сразу убитых горожанина, 2 смертельно ранены.
Называется «Бостонская резня» или «Бойня».
И никто, капитана отдают под суд, никто не хочет его защищать. Адвокаты боятся, ты будешь сторонником англичан. Джон Адамс говорит, я согласен.
И берет под свою...
Берет этого английского
солдат, да.
капитана. Да. Это чуть не погубило его жизнь. Но почему он это сделал? Во имя справедливости.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».
В Москве 8.35, это программа «Все так», Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Мы вас спросили, на какой купюре был изображен второй президент Адамс. Вот на купюре его нет, но в 1900... Именно купюре, а не монете. Но в 1976 году, к 200-летию независимости США, была выпущена вхождение, двухдолларовая купюра, где был изображен момент подписания Декларации независимости. И среди 44 персонажей, которые влезли на эту купюру, всего их было 47 или 48, но 44 влезли, на первом плане президент Адамс. Вот так он попал на деньги.
Будущий
в прямом и в смысле. Двухдолларовая купюра, правильный ответ. Книгу
повседневной... Но ему далеко до президентства.
Да-да-да. «Повседневная жизнь Соединенных Штатов в эпоху процветания сухого закона». Значит, и... журнал «Дилетант» номер 9 «Наполеон в Кремле» основная тема, но здесь не только это. Получают последние 2 цифры телефона, называю. Владислав, чей телефон заканчивается на 67, Светлана 39, Виктор 57, Владимир 36, Алексей 75, Николай 12, Михаил 43, Борис 41, Людмила 85 и Антон 93. Еще я хочу сказать, меня спросили, а вот в фильме «Амистад», где он как бы выступает защитником, это его сын. Выступает его сын в этом фильме замечательно. Да. И он останавливается, помните последний кадр, он останавливается у бюста своего отца. Вот наш мальчик в виде бюста в фильме «Амистад» действительно появился.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Ну что, Наталья Ивановна, значит, он стал защищать англичан в 70-м году.
На судьбоносном моменте его жизни. Да. Многие не поняли его, впали в полное изумление. Взяться, защищать английского капитана, который подавлял, по вине которого, как считает весь город, погибли мирные жители Бостона, 5 человек. Но это что, покончить с собой?
Или политически уж точно.
Что это политически покончить? В Бостоне опасаются самосуда над Престоном, капитаном Престоном, а этот берется защищать. Но поскольку еще хуже дело, он талантливый адвокат, суд выносит вердикт, невиновен. Человек выполнял свой долг. Он действовал согласно военной
защищал
присяге.
Защищал своих...
Невиновен. Да. Надо сказать, что Адамс потом где-то обронил, что капитан А Престон не счел нужным даже лично его поблагодарить, а так передал записочку через английского генерала. Ну, пока это английская колония, видимо, такое небрежение есть.
Все мы подданы его величеству.
Да, но Адамс-то совершил подвиг. Он окружен недовольством прямолинейных патриотов. Напрямую. Так, ты не патриот и прочее. И он пишет в дневнике про тех, кто поносит его на каждом углу. Это узколобые фермеры, мир которых ограничен бостонским рынком.
О как!
Шире, надо понимать, патриотизм.
О как!
Ну, на Руси сказали бы, не квасным он должен быть. Он считал, что надо любить будущую свою Америку, уже чувствовал, что она кем-то будет, как справедливую страну, которой руководят и умы, которые направляют честные и справедливые люди. Но в этой обстановке, после суда над Престоном, он опять удалился в частную жизнь. Опять специалисты, которые о нем пишут, считают, что, может быть, в этих его неоднократных жестах удаления в частную жизнь, это было со всеми отцами-основателями, было их подражание античным
героям,
античным, да, политическим деятелям, которые вот так могли удалиться в частную жизнь, возвратиться. Может быть, ну что ж, я бы сказал так, при всех минусах этих древних людей, все-таки отцы-основатели избрали себе не худшие образцы для подражания. Он не усидел там, конечно, суд завершился в 70-м, а в 1773-м Джон Адамс уже опять в гуще политической жизни и приветствует знаменитое бостонское чаепитие. Но он же не там главный-то, не он, а его двоюродный брат, кузен, Адамс, Самуэль Сэмюэл, по-разному это все транскрипция, на 13 лет старше Джона, знаменитый человек, публицист, яркий,
оратор,
один из тех, кто готовит ментально американскую войну за независимость. Но более того, он-то и был среди этих людей, переодетых индейцами, и, кажется, даже возглавлял их. Поэтому это не лавры Джона Адамса. Он участвует, Джон Адамс, в написании Декларации независимости, которую приняли 13 Соединенных Штатов 4 июля 1776 года, рождения Америки. Но он там тоже потерян за фигурами Франклина и Джефферсона. Основной текст писал молодой Джефферсон, которому патриарх Франклин, этот явно уже выдающийся человек, ученый, самоучка, мыслитель, борец за нравственность, сказал, типа, ты самый молодой, ты и пиши. Остальные что-то добавили, что-то внес и Джон Адамс. Но опять, он не главный, он не основной. Но что удивительно, в отличие, допустим, от тех многочисленных средневековых королей, их братьев, о которых так ярко писал Шекспир, а мы это обсуждали. У них в душе все клокочет. Хочу быть первым, хочу вперед. У этого Джона Адамса, не аристократа по происхождению, не потомка Плутарха, но читающего Плутарха, какая-то высота помыслов и тонкость поведения. Не грызться, не возмутиться. Да, он столкнется с Джефферсоном, но в прямой борьбе за голоса избирателей, за президентский пост. А просто возненавидеть Джефферсона за то, что тот написал большую часть текста декларации. Кстати, это не афишировалось.
Ну, да.
В тогдашних Соединенных Штатах рождающихся не очень-то рассуждали, кто именно написал. Комиссия.
Да.
В комиссии и Франклин.
Конгресс принял.
Да. Комиссия, их назовут чуть позже, отцы-основатели. А главным считается Конгресс и факт утверждения принятия этой декларации 4 июля 1776 года. Ну что ж, что ему остается? Реальная такая вещь очень типичная. Дипломатическое поприще. Он радостно принимает пост посланника США, только что родившихся Соединенных Штатов, во Франции. Замечательно. Это Франция. Он будет там почти 3 года. 1777-1779. В предгрозовой атмосфере Франции. Развернувшейся в войне за независимость в Штатах. Франция помогает поздняя монархическая Франция помогает штатам.
Против
авантюрист Англии. Бомарше все это тайно организовывает. Замечательная история. Оружием помогает. И он в это время посланник США во Франции. Вот, кажется, сейчас тот самый звездный час, и он попадет не на двухдолларовую, а на какую-нибудь другую купюру, более важную. Но он там его затмевает Франклин. Не специально, не нарочно. Кстати, совершенно благожелательный человек. То, что я, как я поняла, характер Франклина, занятый этим замечательным самоусовершенствованием, он настолько далек был от того, чтобы вот грызться, толкаться. Он был интересен Парижу сам по себе, как уникальное явление. Им заинтересовался Ломоносов, его открытиями. Самоучка, открывший какие-то великие законы в области только рождающегося электричества. Он выступает сеансами этими электрическими. Ну, с таким разве потягаешься? Он, конечно, просто сам по себе невольно. Может, что и было вольное. То есть Джон Адамс работает, участвует, способствует, но не блистает. Только в 1780-81 годах, вот коротко, два года, момент еще второй такой же звездный, как с судом над английским капитаном. Он направлен послом в Голландию, послом молодой американской республики, этого совершенно еще не понятого Европой учреждения. Они только что обсуждали, кто у них будет главный, как он будет называться. Ах, да, президент. А как к нему обращаться, обсуждается. Величество, высочество.
Высочество предлагает Адамс, высочество. Адамс предложил
у него что-то монархическое, конечно, какая-то, ну, уважение к лучшему в монархии у него есть. И вот он посол в Голландии.
Кстати, я прошу прощения, Сенат США обсуждал вопрос о титуле президента, как к нему обращаться.
Да.
Сенат.
Это был важнейший вопрос.
Да.
Вообще, меру революционности этих шагов и то, что они решили, господин президент, да, так демократично, да, так порвав с феодальной Европой.
Но Адамс его высочество оставил.
Да, а сам Вашингтон предложил вообще что-то немыслимое. Сейчас точно не помню, но что-то похожее на титулатуру чуть ли не египетского фараона. Ваша честь, да, доблесть.
Да, что-то, да, да, чтобы да, каждый раз... длинная была
история. Да, да, да. Да, длинный, какой-то почти не, вполне достойный человек Вашингтон дрогнул, хотел, чтобы его вот так вот приветствовали. В общем, это время революционное. Посол Голландии — это маленькая страна, но принципиально важно. Его цель — добиться признания Соединенных Штатов. Почему принципиально? Голландия — первая республика в Европе. А после войны за независимость против Испании в 17 веке также, 16-17, так же, как Штаты, они бились за свободу и независимость и вышли из нее таким образом, что северная часть этой бывшей Нидерландов, колонии Испании, абсолютистской, стала республикой. Первой. И называлась Республика Соединенных Провинций. И Соединенные Штаты Америки — это прямая перекличка. Я совершенно уверена, что люди знали, что именно здесь перекликается и зачем. Слово «соединенный» присутствует. И вот считается, что он провел там переговоры замечательно. Все-таки я думаю, что в глубине души он монархистом не был. Нет. Слишком бился за справедливость и за республику. Он, конечно, был республиканцем, но с нелюбящим никаких крайностей. Он ненавидел крайности революционной борьбы. Он опасался этих народных масс, которые просто теряют здравый смысл. Его это очень смущало. И вот в Голландии он провел очень удачные переговоры. Голландия признала, и это было принципиально важно, Соединенные Штаты Америки. Он вернулся с триумфом в Штаты, и все-таки, я бы сказал, триумфом местного значения. В 1783-м участвовал в составлении Парижского мирного договора с Англией. Это конец войны за независимость. Он никогда не участвовал ни в каких военных сражениях.
Да.
Поэтому у него не могло быть славы Вашингтона. Он никогда не был столь пламенным революционером, как Джефферсон. И он снова посланник 85-88 в Лондоне. Там написал и издал трехтомный труд, знаменитый «Защита Конституции и правление в Соединенных Штатах». Вот это как бы символ веры, на котором он стоял и будет стоять всю оставшуюся его реальную политическую жизнь. Конституция превыше всего, закон и право превыше всего, и Соединенные Штаты должны стать, ну, если... Все-таки первый. Голландия маленькая очень страна и на другом континенте. Первый вот такой всемирно известной страной, где царят эти понятия. А тем временем развернулась, разгорелась революция во Франции. 1789 год. И в моду входят опять не Адамсы, а дивный Лафайет. Ну, кто скажет, что Лафайет плох? Я просто помню, как здесь, почти рыдая от восторга о нем, говорила: бескорыстный, пламенный, чистый Вашингтон, по-моему, или Джефферсон, прислали ему Вашингтон саблю там драгоценную в подарок, который просил оказать ему честь, разрешить служить в Америке за идеалы революционные. Это человек чистых порывов. Джефферсон горячо приветствует французскую революцию. А Адамс нет. В его менталитете, как мы сегодня скажем, совсем другое. Я сейчас прочту очень важные его слова. В общем-то, символ веры. Не баррикады влекут его, а другое.
Он уже вице-президент, надо сказать.
Он вице-президент. Его избрали в том самом году, в 1789-м, избрали вице-президентом. Вот его символ веры. Очень актуально звучит. Нужно выработать осознанную, трезвую привычку голосовать, считаясь только с общественным благом. Нужно порицать любые проявления корысти, фаворитизма и партийных пристрастий, или вы очень скоро вынудите мудрых и честных людей желать возвращения монархии. Вот идеал его республиканца.
Да, скучная все привычка честно, голосовать.
Все честно, да. Все благородно,
все скучно,
скучно базируется на подсчете голосов. И в итоге он избран вице-президентом при первом президенте. Сам Адамс назвал свой пост при Вашингтоне. Самый незначительный пост, придуманный когда-либо. Ну, точнее не скажешь, кем он себя видел. Ему вручили как бы быть тенью Вашингтона, а Вашингтон овеян военной славой.
Герой.
И герой.
Адамс не герой, а он
национальный герой. И быть его тени, вот и будь. И никто тебя там особенно и не заметит. И надо сказать, что он, конечно, практически два срока сохранял очень добрые отношения с Вашингтоном.
Да, он ни во что не лез. Он сидел, нет, кстати, он тоже удалился.
Чаще уезжал.
К себе там, в Массачусетс.
Да, даже будучи президентом, он слишком много времени проводил в поместье.
Да.
У него много разнообразных врагов при этом.
Угу.
Главные враги – пламенные сторонники французской революции, такие как Джефферсон. Их раздражает, он бьет Адамса в своих памфлетах, статьях за умеренность и консерватизм. Хотя до этого величал Джефферсон его своим старшим братом, он старше на 8 лет, и наставником. Все, рассорились насмерть из-за отношения к революции. Адамс говорит: народные массы иррационально ведут себя. Он не выносит иррационального. Надо быть разумным и честным. Они примирятся через 12 лет, после того, как Джефферсон тоже побудет президентом, примирятся в письмах и будут переписываться много-много лет. И, наконец, в 1797-м Джон Адамс, этот умеренный, благонамеренный, избран президентом, вторым президентом после Вашингтона.
Вашингтон, кстати, имел возможность переизбраться и на третий срок, но не захотел. Просто хочу привести две цифры.
И предложил запретить третий срок.
Да, но тогда это не прошло. А я хотел сказать несколько цифр. Всего избирателей в это время в Штатах около 120 тысяч, которые голосовали человек. А выборщиков было 138. Всего 138 человек избирали.
Адамс выиграл 3 голоса.
Да, он получил 71 голос, в то время как его противник Томас Джефферсон 68. Вот, собственно говоря, что случилось.
Почти случайно.
Да.
Ну да, и главные два полюса.
Да.
Символ умеренности Адамс и символ пламенности Джефферсон.
И Джефферсон становится у него вице-президентом.
Таков закон их тогдашних. Итак, чем отличалось президентство Адамса?
Ничем.
Я все-таки...
Нет, собственно говоря, ничем не запомнил.
Потрясающим ничем.
Да.
Вот он был верен себе. Он сохранил кабинет, как мемориальный кабинет Вашингтона. Подчеркнув свое, хотя в конце их совместной работы у них были противоречия.
Да.
Вот я опять чинно и благородно и честно. При нем был выстроен Белый дом, который тогда так не называли. Его назовут позже, но тот самый Белый дом, в котором он провел очень-очень маленькое время, всего несколько дней.
А надо напомнить, что когда он президентом столицей, это была Филадельфия.
Да.
Вообще столицей была Филадельфия. Закон-то был принят, что построить новый город, но пока была Филадельфия. И поэтому они строили, они въехали, и Абигайл Смит говорил, это сырое здание.
Сырое, недостроенное. Новая столица Вашингтон только превращается в столицу.
Да.
Но она сказала, что там недостроено, неуютно.
Да.
Но записал он, что и она поддержала его, и он считает, что они тут же выразили оба надежду, что в будущем в этом доме, еще не называемом Белом, будут жить только... честные и мудрые мужи. Но кто сказал, что американцы совсем лишены романтики? Не совсем. Как президент, он пытался быть над партиями, считая, что только эта позиция президента даст стабильность обществу. Как против склонных к рациональности народных масс, так и против одержимой властью и богатством элиты. Боже, утопия, в общем-то.
Утопия.
Благородная политическая утопия. Обострились очень его отношения с Конгрессом и ближайшим его окружением по поводу переговоров с Францией. Назревала война с Францией. Завладение, там, Канада, у них...
С революционной Францией.
С этой, поздней революционной...
Уже директория. Брюмеровской.
Уже директория,
Директория.
Директория. И противоречия территориальные, колониальные, назревает война с Францией.
Расскажите про эту историю с Толераном гениально.
Да.
А то мы ее не успеем.
Он приказал вести переговоры. Все хотят воевать. Вот пламенные хотят воевать. А он переговоры. И здесь проявил волю. Настолько возмутился Конгресс все окружение, что даже раздались голоса. Может быть, он помешался? Может быть, он сошел с ума?
Мы хотим
войны.
Он
не помешался. Он хотел избежать войны. И когда ему доложили, что Толеран...
Министр иностранных дел.
За договор мирный требует огромную взятку,
ему лично, Толерану.
Толерану. Адамс впал в некоторый ступор, почти паралич. Он не мог этого понять. Ну, а зная, кто такой Толеран, наша с вами передача называлась «Про Толерана. Жизнь вне морали».
Да.
Он и Адамс – два полюса. Омрачило память о его президентстве то, что он подписал принятые Конгрессом так называемые «суровые законы», затруднявшие получение гражданства американского иностранцами, имелись в виду прежде всего тогда французы и ирландцы, и запрещавшие публичную критику правительства и президента.
Ну, там пресса просто
он
шла рвать его.
Он таки подписал, но исполнял неретиво. И еще
занятно. Не подавал в суд, не закрывал органы средства массовой информации. Не подавал в суд. Не замечал. Не замечал.
Мудро, между прочим. Недостаточно усердно, пишут специалисты, занимался экономикой. Почему? Важно почему. Считал, что излишнее богатство страны будет вредить республике. Вот так он провел свое президентство.
Никак.
И, конечно, его могли не переизбрать и не переизбрали. 25 лет жизни в поместье, опять он был верен
после
себе.
После ухода из политики в 65 лет он еще прожил 25-26, да?
Он умер в 1826-м. будучи неизбранным, в момент инаугурации Джефферсона и так далее, забытый, неприглашенный Джефферсоном участвовать.
Хотя набрал
третий. А Вашингтон в инаугурации Адамса участвовал.
Участвовал, да-да-да.
Адамс тихо уехал, молча, в свое поместье. И никем это не было замечено. Но потом он создал такую переписку, это в том гениально. Числе и с Джефферсоном. Он столько оставил мыслей, чувств, что его имя сохранилось и помогло в будущем его старшему сыну Куинси стать тоже президентом. Он станет президентом Куинси в 1825-м, тоже на один срок, по 1829-й. Смерть Адамса.
Нет, он дожил до того, как его сын стал президентом.
Через 2 года он умер после того, как сын был избран. Он был счастлив. Но очень интересный эпизод связан с его смертью. Он 4 июля 1826 года, вот в день провозглашения
50 независимости. Лет, ровно 50 лет прошло.
И умирая, это было 50-летие декларации.
Был праздник во всей Америке, был праздник в колонии.
Он, умирая, сказал, а Джефферсон еще жив. При тех средствах и отсутствии мобильных телефонов, средств коммуникации, он не знал, что Джефферсон уже умер несколько часов назад.
В тот же день.
Но с другими словами. Сегодня 4 июля. Романтичный Джефферсон был более верен тому, что важней. А этот думал, а Джефферсон еще жив. И тем не менее, след, оставленный им в американской и мировой истории, это след, оставленный достойным, сдержанным человеком, а при абсолютной несдержанности большинства.
Ну вот между такие... Вашингтоном и Джефферсоном. Он президент между Вашингтоном и Джефферсоном.
Как то такое как... некая уравновешенная да. единица. Такие фигуры в политике редки, но, по-моему, весьма полезны идеям республики и правления не мужей, как говорил он, а закона.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».